Безногие головоногие. Ноги на голове. Однажды меня вызвали в издательство, где делают книги о животных, и сказали: «Собирайтесь на Дальний Восток, нам нужны фотографии головоногих». «Каких головоногих?» — удивился я. «Обыкновенных. Осьминогов, каракатиц, кальмаров. Книга про них готова, а фотографий нет». Я вспомнил. Головоногие — это морские животные, у которых ноги и щупальца растут на голове. «Ой, как далеко!» — сказал я. «Нельзя ли поближе? У меня скоро отпуск. Я щук собрался ловить. Вдруг лето пропадет». «Не пропадет», — ответили мне. «Поймаете своих щук. Собирайтесь, поезжайте». Я поехал. Остров в море. Через неделю я уже был на Дальнем Востоке, в Японском море, на острове. Остров был зеленый-зеленый, над ним все время висели облака, с моря на остров наползали туманы. Они катились по земле и оставляли на траве, на камнях, на листьях серые капельки воды. На острове жили рыбаки. Каждое утро рыбаки уходили в море, а вечером их жены и дети собирались на причалах встречать суда. На каждом причале стоял длинный дощатый лоток. Лотки насосы качали воду. Рыбачьи суденушки сейнера подходили к причалам, рыбаки сваливали рыбу в эти лотки, и она текла вместе с водой прямо в цех на рыбный завод. Чан и ведра. Я как приехал, так сразу же пошел на завод узнавать, как тут можно снять головоногих. «Ну, это просто», — сказали мне на заводе. «Все рыбаки подчиняются начальнику лова. Он пошлет вас на сейнер. Будете ходить в море, опускаться на дно в водолазном костюме. Там и осьминоги, и каракатицы, и кальмары. Только снимай». «А где начальник?» «Только что был. Мотается взад-вперед. А вот он сам». За стеной цеха что-то затарахтело, и прямо к двери подъехал на мотороллере человек в клетчатом свитере. «Сразу видно начальник», — подумал я. «Все по заводу пешком ходят, а этот на мотороллере». И я рассказал ему, зачем прибыл на остров. «Все ясно», — сказал начальник. «Идите на сейнер, я прикажу дать водолазный костюм. Вы под воду спускались?» — Несколько раз, но, видите ли, дело в том, что я тороплюсь, у меня отпуск, мне бы как поскорее. — Ах, вот оно что, — сказал начальник, — тогда снимайте в чане. Он отвернулся от меня, пнул ногой свой мотороллер, трах-трах-трах, мотор завелся, и начальник умчался. Тогда рабочие повели меня на берег моря к цементным чанам. В этих чанах солили рыбу. Несколько чанов стояли пустые и заброшенные. «Это подойдет?» Я наклонился над чаном. В нем давно ничего не солили. Над ней его лежали битые кирпичи, смятый голубой таз и черная эмалированная дощечка с надписью «Вход воспрещен». «Видно, где-то разрешили вход», — подумал я, а вслух сказал: «Подойдет». Рабочие притащили из цеха пожарный шланг и напустили в чан соленой морской воды. В это время сейнера выгружали улов. Рабочие сбегали на причал и вернулись оттуда с тремя ведрами. «В этом ведре осьминог», — сказали они, — «в этом каракатицы, здесь кальмары». Ногастый осьминог не помещался в своем ведре. Он был похож на кусок студня и все время вытекал из ведра. Кальмары метались и брызгались, только каракатицы сидели спокойно. Матрос Паша. Головоногих бросили в чан, и они там разбежались. Осьминог тотчас же спрятался за таз. Он сидел красный, злой, тяжело дыша, из-под щупальца у него торчала какая-то трубка. Она то и дело раздувалась и сжималась, на поверхности воды вздувался и опадал маленький бурун. Коричневые кальмары носились от одной стенки к другой. Они то плавали, как рыбы, шевеля хвостами, а то мчались задом наперед, выталкивая из себя, как ракеты, из струи воды. Зеленые каракатицы копошились на дне. — Смотрите, сейчас перекрашиваться будут, — сказал кто-то. — И верно. Две каракатицы забрались на осколки кирпичей и сразу стали кирпичного цвета. Щупальцы поджали, не отличишь от камней. Третья каракатица залезла под дощечку, вход воспрещен, стала черной и покрылась пятнами, похожими на буковки. Смеркалось. — Ну, теперь все в порядке, — сказал я. — Большое спасибо вам. Выручили. Завтра я их чик-чик и сниму. Только надо кого-то просить, чтоб ночью присмотрел за чаном. А тут на причале всегда матрос, он и присмотрит. Давайте матроса. Тетя Паша.
При чем тут тетя Паша?
К чану подошла женщина с красной повязкой на рукаве. Тетя Паш, сказал ей, тут у приезжего товарища в чан животные посажены. Ты присмотри за ними.
Есть присмотреть, — ответила матрос тетя Паша. Куда они денутся? Чай не летают. И без ноги.
— Не летают, — сказал я, — и без ноги, но вы все-таки присмотрите. Пошел спать.
— Где кальмары?
Рано утром я прибежал к чану. — Привет, — сказала тетя Паша, — как прошла ночь?
— Да так и прошла. Никто к чану не подходил, — ответил тетя Паша. — Привет. — Вот хорошо, — подумал я. — Сейчас все сниму.
Наклонился над чаном, стал считать свое хозяйство. Осьминог на месте, каракатица на месте, кальмары.
Кальмаров нет.
Постойте, а где же они?
Там.
Нету. Осмотрели мы с тетей Пашей весь чан. Нет кальмаров?
Да, сказал я. Таинственное исчезновение. Куда они могли деться? Не по воздуху же улетели.
В это время мимо проезжал начальник лова. Я хотел было спросить, куда могли деться кальмары, но мотороллер обдал меня синей струей дыма, и начальник трах-так-так промчался мимо.
— Все ему некогда, — сказала тетя Паша. — И носится, и носится. Я уж целый месяц не могу с ним поговорить. Стара стала, мне бы с причала перевестись в какое-нибудь теплое место, на склад или еще куда. А вы что, уже снимаете? — Ага, снимаю. Каракатицы. Да их не видать. Глядите-ка, мусору сколько на дне. — Ничего, — ответил я. — А, впрочем, можно и почистить.
— Где каракатицы?
Я сбегал в цех, достал резиновые сапоги, натянул их и залез в чан. Стою по колено в воде. Достаю кирпичи. Сначала их по одному выбрасывал, потом стал в таз собирать. Наберу полный, передам тете Паше, та его к морю. И выспит. Убрали мы с ней кирпичи и выбросили. Вход воспрещен. Выбросили таз, стало дно чистое.
— А где же каракатицы? — вдруг спрашивает тетя Паша.
— Посмотрел я. В чане один осьминог. — Видно, с кирпичами мы и каракатиц выбросили. Когда это не успели в таз залезть, хорошо, что я уж снял. Теперь осьминога. Взвел я. У аппарата затвор, подошел к самому краю чана, осьминог внизу закопошился и в сторону. Я к нему, он от меня, как серое облако, приподнимается и катится прочь.
Разве так снимешь?
Надел я снова сапоги и влез в чан. Приезжал осьминог к стенке, навел на него аппарат, и тут осьминог как вздрогнет. Из трубки его в воду, как ударит темная струя. Расползлась вокруг осьминога черная дымовая завеса. Стал чан похож на громадную чернильницу. Я махнул рукой и вылез. Долго сидел возле чана, ждал, когда осядет чернильное облако. Осело. Вижу все дно покрыто черными хлопьями. Осьминог возле стенки сидит усталый, бесцветный. Какие тут съемки? Отошел я от чана, сел на перевернутый ящик. Вот тебе, думаю, чик-чик. Тут раздался голос тети Паши. Гражданин, смотрите-ка, удирает. Я обернулся. Над чаном торчали два черных осьминожьих глаза. Как убегал осьминог! Глаза исчезли, и над стенкой показались кончики щупалец. Щупальца перебрались через край, как змеи соскользнули вниз. Осьминог трогал ими песок. Песок был колючий, сухой, осьминогу это не понравилось. Он снова приподнялся над чаном, выставил между щупалец трубку и пустил из нее на землю струю воды. — Мне что, обратно его толкать, или как? — спросил тетя Паша. — Не надо. Осьминог приподнялся, перевалил через стенку студенистые, вислые, как мешок, тело, опустился на мокрую землю и пополз по ней. До воды им было шагов 10. Сначала он полз быстро, потом все медленнее. Наверное, песок царапал его мягкое тело. Осьминог побагровел и стал шумно со свистом дышать. — Придется им помочь, — сказал я. Но осьминог дополз сам. Он выпустил вперед на разведку одно щупальце, и оно коснулось воды. Тотчас же все тело животного подтянуло, собралось в тугой шар и снова легко заскользило по песку. В воде осьминог сразу же повернулся, набрал в себя воду и выбросил сильной струей на берег. От толчка щупальцы его сложились, как прутья зонтика. Тело вытянулось, и он поплыл вдоль причала. Он плыл, то раздувая, то сжимая тело, потом изогнулся и, взмахнув щупальцами, исчез в глубине. — Ишь, как пошел! — сказал тетя Паша. — Не захотел сидеть в яме. Я вздохнул. — Не захотел. Что ж теперь делать будем, тетя Паша? Не торопясь. В это время к нам подошел начальник лова пешком. — А где же ваш мотороллер? — удивился я. — И испортился? — Да нет. Начальник даже смутился. — Я решил так ходить. — Понимаете, на машине большая скорость. Проскальзываешь мимо людей, не успеваешь даже поговорить с ними. Вот вы, например. Как ваши головоногие? — Разбежались. Без ноги, а удрали. Ничего не вышло. — Ага, — сказал начальник лова. — Я так и думал, только не успел вам сказать. — Что собираетесь делать? — Право не знаю. Может, еще раз попробовать? Бросьте. — Видите, Сейнер, сегодня он уходит на ночной лов кальмаров. Идемте с ними. Будете плавать, снимать, не торопясь, только оденьтесь потеплее. Море холодно. Кусочек лета. Я стоял на мостике Сейнера и смотрел, как рыбаки готовят снасти на кальмаров. Сейнер торопливо шел вперед. Вдоль бортов висели катушки с ручками. Рыбаки вертели их и наматывали на катушки блестящие капроновые лески. Вместо приманки на лесках висели желтые, красные пластмассовые подвески с крючками. Вдруг у самого борта кто-то выскочил из воды, пронесся над палубой и шлепнулся далеко впереди в воду. — Рыба играет, — сказал я. — Это не рыба, а кальмар, — поправил меня начальник лова. Он стоял рядом. — Они так и на палубу залетают. Бывает, шлепнулся и пропал. Осох. Я вспомнил, как исчезли из чана кальмары, и засмеялся. Так вот куда они делись, улетели по воздуху. — Вы что смеетесь? — удивился начальник. — Да нет, это я так. Понимаете, хотел поскорее сделать снимки и вернуться. Отпуск у меня вот-вот, а я любитель рыболов. Щук, — думал половить. Лето под Москвой теплое, а здесь оно как кусочками. Холодное, теплое, опять холодное. В это время облака над морем разошлись, и выглянуло солнце. Вода из серой стала синей, на мостике потеплело. — Вот и кусочек лета, — сказал начальник, — успеете вернуться к своим щукам. Вы ночной лов когда-нибудь видели?
— Нет. — Ахните.
Ночной лов.
Сейнер шел долго.
Я спустился в каюту и уснул. Ночью меня разбудили. Вышел я из каюты, поднялся по узенькому железному трапу на палубу и действительно ахнул. На спокойной ночной воде покачивался целый город. Десятки судов стояли на месте, и у всех между мачтами горели голубым огнем цепочки электрических ламп. У бортов теснились рыбаки. Они вертели ручки катушек, капроновые лески убегали вниз на глубину и возвращались, таща на крючках пляшущих, щелкающих хвостами кальмаров. — Осторожнее! Берегите глаза! — крикнул мне начальник лова. Он тоже стоял около катушки. На жестяном лотке перед ним било сразу три или четыре животных. Они плевались, выпускали из себя струи воды и темной чернильной жидкости. Это от нее надо беречь глаза, понял я. Я поднял фотоаппарат, включил лампу вспышку и начал фотографировать. При ярком голубом свете и люди, и кальмары, и само судно казались ненастоящими, выдуманными. Лица у рыбаков были зеленые, куртки лиловые, кальмары на палубе черные. «Чего стоишь?» — крикнул мне кто-то. «Вон, свободная!» Я подошел к свободной катушке, повернул ее ручку, и из воды, трепеща и брызгаясь, показался кальмар. «Зачем это я? Мне ведь нужны живые и непойманные!» Я свесился с аппаратом через борт. «Там...» Из черной глубины всплывали на свет стаи кальмаров. Они плыли, как рыбы, держа строй, вытянув вперед щупальца, тараща черные пуговичные глаза. Они, наверное, не видели сейчас ничего, кроме голубого света наверху и пестрых блестящих подвесок. Вытянув щупальца, кальмары плыли прямо на меня. За осьминогом! — Ну вот, а теперь пойдите в море с водолазами, попросите их достать вам осьминога, а потом снимите его под водой, — сказал мне через несколько дней начальник лова. И я пошел на водолазном катере с добытчиками раковин мидий.
— Шкипер, старшина катера, — объяснил водолазу, — мидии мидиями. А если увидишь осьминога, тоже бери, товарищу из города нужно. Понял?
— Понял.
Мы стали на якоре около небольшого островка. Водолаз надели костюм, он взял в руки веревочный мешок, питомзу, и шагнул за борт на ступеньке железной лесенки.
На плечи водолазу поставили медную голову, шлем, привинтили, шлепнули по макушке. Пошел!
Водолаз опустил руки, повалился в воду.
В том месте, где он исчез, всплыло целое облако пузырей.
Я представил, как водолаз идет по дну и тащит за собой тяжелый резиновый шланг и телефонный провод. За водолазом тянулась, как хвост, белая дорожка пузырей. Она тянулась от катера к берегу. Мне дали телефонную трубку. В трубке было слышно, как шумит, врываясь в шлем, воздух, как тяжело дышит водолаз. — Ушел! — послышалось, наконец, в трубке. — Кто ушел? — водолаз не ответил. Белая дорожка повернула назад. Когда водолаз вернулся к катеру, ему бросили на дно веревочку с крючком. За веревку вытащили питомзу, полную черных раковин мидий. Они были похожи на огромные семечки.
— Почистят, сварят, будут консервы, — сказал шкипер.
Водолаз теперь ходил около самого катера. Пуф, пуф, шумело в телефонной трубке. Вдруг в ней защелкало, забормотало, вода за кормой катера закипела, и в облаке пузырей показалась зеленая рубаха водолаза. На ней шевелилось что-то красное, ногастое. «Осьминог!» — закричал я. Из каюты выскочили моторист и матрос. Вместе со шкипером они подтащили водолаза к борту.
Раз, два, мы перевалили водолаза вместе с его добычей через борт.
Здесь осьминог.
отпустил человека, со свистом засосал в себя воздух, зашипел, начал горбиться, расти вверх. Щупальцы с белыми присосками укорачивались, поджимались, в полуприкрытых белыми шторками глазах чернел испуг, вокруг глаз сбегались морщинки. Я поднял аппарат и сделал снимок. Второй. Теперь самое главное — снять осьминога под водой. Далас разделся, его медноголовый костюм надели на меня. Для подводных съемок у меня был специальный аппарат в чехле. Я взял его, и меня опустили за борт. Надо мной засветило серебристое небо. Это была поверхность воды. Внизу под ногами зачернело, заиграло пятнами земля. Морское дно. Я повис между небом и землей. Над головой парил, как дирижабль, катер. Качала спущенная с него в воду лесенка. «Готовы?» — спросил по телефону шкипер. «Готов!» На ступеньках лесенки показались четыре резиновые сапоги. Потом в облаке пузырей появилось тело осьминога. Оно плавало надо мной, как большой розовый зонт. Я начал снимать его. Поняв, что он на свободе, осьминог сложил щупальца и поплыл мимо меня, и я опять увидел его глаза. Они были печальные и усталые. Вокруг глаз белели морщинки. Осьминог сделал круг подо мной и сел, как на парашюте, на дно. Невдалеке от него белела груда камней. Клубясь и раздуваясь, осьминог двинулся к ней. Он успокаивался и уже был не розовым, а серовато-зеленым. Дойдя до камней, выбрал щель поуже и начал забираться в нее. Щель была маленькая, а осьминог большой. Он плющился, тянулся, как резина, вползал. Через минуту его уж не было видно. Потом из расселины снова показалось щупальце. Оно на ощупь выбрало плоский галыш, подняло его и скрылось, заложив камни вход. «Дверь заперта, теперь можно отдыхать, можно приходить в себя. Наверное, это очень страшно — встретиться с человеком и быть вынутым из воды. Я сказал: «Все!» Меня начали поднимать. Все, с головоногими, все.
В Москве. Когда я пришел в издательство, там долго рассматривали мои снимки. Так, осьминог, кальмары, отлично. А где каракатицы?
Вот тут. Простите, здесь одни кирпичи. Тогда вот тут.
А здесь какая-то дощечка. Вход воспрещен. Зачем ее сняли?
— Понимаете, тут и каракатица есть, только их плохо видно. Они замаскировались. Вы присмотрите.
— Где?
— Вот это! О, смотрите, какие хитрые!
— Отличные фотографии.
Мы так и назовем. Где каракатицы? Ну, как лето на Дальнем Востоке? Кусочками. Вы теперь в отпуск ловить щук. Отпуск. Да что там щуки? Я вспомнил, как качается на воде целый голубой город, как всплывают к нему из глубины стаи кальмаров. Они плывут и шевелят щупальцами, — рассказывал я.